Дорогие друзья, добрый день. В эфире очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым. Смысл нашей программы очень прост. Мы звоним знающему человеку и задаем ему один главный вопрос. А потом его ответ уточняем для того, чтобы разобраться в одной из серьезнейших проблем. Сегодня у нас в гостях наш старый знакомый, профессор по кафедре экономики и права Михаил Васильевич Попов. Добрый день, Михаил Васильевич.
Здравствуйте, товарищи.
Главный вопрос, который хотелось бы вам задать, звучит так. Михаил Васильевич, за что сегодня необходимо бороться трудящимся?
Спасибо за такой вопрос, потому что некоторые думают, что трудящийся кто-то осчастливит. В какой-то мере чем-то могут и осчастливить, но надо понимать, что сказать, мы живем сейчас при таком способе производства, который называется капиталистическим, и как-то ожидать, что те люди, которые живут за счет прибавочной стоимости, полученной от рабочих, что они будут стараться улучшить положение рабочих, не очень приходится. Хотя, вот если мы обратимся к Марксу и к его знаменитой книги «Капитал», он пишет там об абсолютной и об относительной прибавочной стоимости. Можно сказать так, что темные буржуа или, так сказать, неграмотные предприниматели думают, что надо просто вот увеличивать рабочий день, вот, стараться интенсивность труда повышать и так далее. А Маркс говорит, что есть другая дорога тоже для капитализма. Она капиталистическая вполне. Внедрять всякого рода новшества, технические достижения, и тогда доля заработной платы во вновь созданной стоимости будет сокращаться, а, соответственно, будет увеличиться прибавочная стоимость. И получается, что и рабочий класс, то есть те самые трудящиеся, с которых мы с вами и начали, и буржуазия, они заинтересованы в том, чтобы увеличилась относительная прибавочная стоимость. А вот в какой мере, значит, она может увеличиваться и таким образом, что вот она выросла на 20%, скажем, а на 10% повысили заработную плату рабочим, и в итоге получилось так, что прирост зарплаты примерно там 10% зарплаты у рабочих и прирост прибавочной стоимости тоже 10%.
То есть, прерву вас на минутку. То есть получается, трудящиеся должны бороться за увеличение своей заработной платы. Скажите, пожалуйста, вот увеличение требования повышения минимального размера оплаты труда, оно укладывается в это?
Конечно, укладывается, потому что с минимального размера оплаты труда начинается, собственно говоря, решение вопроса о том, может ли нормально трудиться рабочий или трудиться нормально он не может. То есть он начинает деградировать как носитель рабочей силы, начинает болеть. Я думаю, что сегодня этот вопрос особо актуален. Надо не отдельные подачи какие-то давать трудящимся, а надо сделать так, чтобы у них было достаточно средств для того, чтобы можно было преодолевать болезни. То есть надо, между прочим, есть фрукты, надо отдыхать и так далее и тому подобное. Поэтому, безусловно, это так. Но еще кроме вот этого самого показателя, который называется минимальная зарплата, есть показатель прожиточного минимума. И это, надо сказать, очень важно. Его как-то в последнее время стали затирать. Затирать его стали по той самой причине, что прожиточный минимум определялся в Думе. В Думе он определялся и, так сказать, должен определяться законодательным органом. Прожиточный минимум — это количество материальных благ, которые необходимы для нормального, для существования.
Ну, то есть он определялся в материальном виде. Вот столько-то, как говорится, порток, столько там, того-то, столько того-то.
Да, столько-то носков, столько-то брюк, столько-то помидоров, столько-то яблок и так далее. Вот это потребительская корзина. Если эта потребительская корзина определена, то этот самый прожиточный минимум, который выражен в рублях, он защищен от чего? От инфляции. То есть инфляция может расти хоть на 10%, хоть на 20%, но, соответственно, будет расти и стоимость потребительской корзины, а следовательно и прожиточный минимум будет устанавливаться. У нас уже решен вопрос о том, чтобы минимальная зарплата была не ниже прожиточного минимума. Так что вот вроде бы решили эту задачу, а теперь подрывается самая основа этого дела, то есть натуральный характер этого прожиточного минимума. Так что это первая задача, которую надо решить. Вторая задача состоит в том, что надо понимать, как устроено производство современное, капиталистическое. Оно устроено так, что часть людей работает, способных работать, а часть выведена за рамки трудового дня и за рамки работы. Это резервная армия труда. Резервная она, во-первых, по той причине, что, кстати, из нее могут черпать капиталисты, предприниматели новых работников для новых каких-то своих мероприятий. А еще и она нужна для того, чтобы, как гири на ногах у рабочего класса, тянуть его вниз, чтобы, сказать, эту зарплату ему трудно было повысить, которая у него есть.
Михаил Васильевич, вот здесь мне хотелось бы задать такой провокационный вопрос. Вы, конечно, сейчас имеете в виду безработных.
Да,
вы имеете в виду безработных. Но вот совсем недавно нам сказали, что Россия проводит некую миграционную амнистию, и к нам в страну завезут 158 тысяч человек, которых раньше Россия выслала. Скажите, пожалуйста, вот такая позиция государства, которая заводит дешевую и бесправную рабочую силу, что с этим необходимо делать трудящимся?
Ну, я думаю, что трудящиеся должны быть едины в отношении требований минимальной оплаты труда. Если мы в России кого-то и завозим, то есть мы его приглашаем, он начинает участвовать в нашей экономике, он создает богатство, причем богатство для верхнего слоя, прежде всего, для буржуазии. Он, кто, собственно говоря, получает прибавочную стоимость, и здесь он живет, значит, надо установить, что прожиточный минимум, он не зависит от национальности, он зависит только от одного. Что если это Россия, и это вот на определенном этапе ее развития, то вот сейчас прожиточный минимум такой-то. Прожиточный минимум должны, вот тут надо, чтобы поработали специалисты и врачи, и, так сказать, экономисты, которые бы эту корзину обязательно держали в виду. И не выпускали, потому что нам начинают сейчас ее размывать. Дескать, давайте отдельно будем решать вопрос о минимальной зарплате. Так зарплата, она не самоцельна. Зарплату же человек пойдет покупать то, что ему необходимо для жизни. Так вот, минимальная зарплата, и она указом президента установлена теперь, должна быть на уровне прожиточного минимума. А прожиточный минимум надо привязать к потребительской корзине. А потребительскую корзину потихонечку повышать. А не так не получалось, что чем дальше мы или дольше длится время развития России, тем хуже. И смертность у нас падает. Простите, растет, а не падает.
Поэтому... Но получается, что, Михаил Васильевич, получается, что все-таки приехавшие гастарбайтеры, они получают не минимальный размер оплаты труда,
а меньше.
Они занимаются, я бы сказал, больше, потому что они работают на стройке, они работают в магазинах, а минимальный размер оплаты труда, ну, у нас это 11500, там, от регионов это как-то, значит, колеблется. Примерно такая сумма.
Дело в том, что сколько получают в любой отрасли, они дворниками у нас работают сплошь и рядом, вот, так сказать, обслуживание работает. Сколько? Вопрос-то не в том, кстати, они гастарбайтеры или нет. Это нас вообще не должно с точки зрения политэкономической волновать. Надо, чтобы любой, кто работает, кто создает материальные богатства, кто относится к рабочему классу, чтобы минимальная зарплата не была уменьшена, а потихонечку росла. Это первое. И второе, есть еще вопрос о нормальной заработной плате. Что такое нормальная заработная плата, которая обеспечивает ему нормальное воспроизводство работника и членов его семьи? Это, собственно говоря, то, что называется у Маркса стоимость рабочей силы. Стоимость рабочей силы, как всякого товара, определяется тем, что необходимо для его воспроизводства. Вот тем, что необходимо для его воспроизводства, стоимостью всех тех товаров, которые необходимо приобрести для того, чтобы нормальное шло воспроизводство работника. Вот это вот это вторая важная величина. Мы должны не просто о минимуме говорить, а о нормальной заработной плате. А вот дальше эта нормальная заработная плата на самом деле тоже минимальная, в том смысле, что она только воспроизводство, а развитие как таковое она работникам не дает. Раз она не дает работникам развития, то работники сами должны заботиться о том, чтобы повышать свою заработную плату. Для этого у нас есть соответствующие пункты Трудового кодекса России. Трудовой кодекс России позволяет, первое, значит, вести переговоры с работодателем. Второе, он позволяет разрабатывать проекты коллективных договоров. В коллективных договорах можно установить все, о чем договорились работники и работодатели. Поэтому весь вопрос упирается в то, сумеет ли сорганизоваться трудящиеся, сумеют ли рабочие сорганизоваться для того, чтобы успешно провести переговоры, а если надо, коллективные трудовые споры по вопросу о принятии коллективного договора. В чем замечательная особенность этого документа? Коллективный договор, согласно закону, может содержать только лучше, чем в Трудовом кодексе и чем в законе.
А хуже... То есть ухудшать нельзя, улучшать можно.
А улучшать, пожалуйста. Можете себе сделать 50 дней отпуск, можете сделать 6- или 5-часовой рабочий день. Это все зависит от того, как у вас будут идти переговоры с работодателем. Ясное дело, что эти переговоры в связи с противоречием между интересами работодателя и работников, кроме, так сказать, некоторых моментов единых, связанных с движением техники, с повышением производительности труда, с улучшением организации производства и так далее, имеются и противоречия, и противоположность. Поэтому предусмотрено законом разрешение коллективных трудовых споров. То есть, если вы не договорились, то есть процедура разрешения коллективного трудового спора. Оно везде, она требует от работников, чтобы они добились одобрения 50%, не менее чем 50% членов коллектива. С одной стороны, это кажется вроде бы тяжелой такой задачей, а с другой стороны, ну, работники, если они хотят добиться, они за своей спиной, активисты, скажем, представители профсоюзных организаций или инициативных комитетов, тут никаких ограничений нет, они должны за своей спиной иметь более 50%. В ходе вот этой борьбы, которую они ведут за улучшение своего положения, они собирают этот самый актив. Дальше. Если вы не договорились, и если коллективный трудовой спор, в котором три стадии — примирительная комиссия, приглашение посредников, формальная стадия, она практически не проводится, бумаги просто пишут, что если вы мне предлагаете своего в посреднике, я не соглашусь, если я вам предложу своего в посреднике, вы не согласитесь. Переходим к тому, чтобы провести так называемый трудовой арбитраж, то есть еще представители государства, его решение обязательно только в том случае, если об этом стороны договорились. А кто это будет договариваться, не зная, какое будет решение. Поэтому вот два этапа, которые записаны в Трудовом кодексе, они пустые. Человек, так сказать, проходит вот первый этап, примирительную комиссию, и дальше он должен оформить все бумаги, связанные со вторым и третьим этапом, и открывается дорога к забастовке. В нашем законодательстве записано в 37-й статье Конституции, что забастовка, что работники имеют право на забастовку. И в Трудовом кодексе не только право прописано, и вся процедура организации забастовки. И после, если забастовка начата, если за нее проголосовало больше половины, и если значит, требования при этом выставлены и осуществляются, то руководит всей забастовочной деятельностью уже специально избранный большинством работников забастовочный комитет. А забастовочный...
Михаил Васильевич, я на этом хотел бы вас прервать, потому что вы сейчас рассказали всю схему, все понятно, все прекрасно. Но возникает вот какой вопрос. Я могу себе представить, как трудовой коллектив борется за улучшение условий труда, за повышение заработной платы, ну, вот путем, в том числе и забастовки. Мне это понятно из истории, из нашей реальности. Но вот, например, что делать трудящимся, которые хотели бы отмены антипенсионной реформы проведенной? Вот здесь с кем спорить, с кем, так сказать, пикироваться?
Значит, я думаю, что здесь вот надо понимать, что трудящиеся вот в этой борьбе против пенсионной реформы проиграли. Раз они проиграли, есть закон. Этот закон говорит о том, что теперь у нас на 5 лет увеличена пенсия. Значит, надо поэтому думать о другом. Надо сокращать рабочее время недельное настолько, чтобы получилось, что мы практически будем работать столько же за вот это время, которое установлено. На 5 лет мы больше работаем, на 5 лет продлилось время работы, а время фактического нахождения на производстве надо вернуть к тому, которое было. Так, можно, так делается в Западной Европе. В Западной Европе и в Германии, и во Франции у них продолжительность довольно большая работы до пенсии. Но они работают примерно меньше, чем 75 тысяч часов в течение всей своей рабочей жизни, в течение трудового дня, суммарного трудового дня. А у нас мы их опережали, и Германию, и Францию, поэтому вот это повышение пенсионного возраста означало такой удар по нашим трудящимся. Значит, к нам прибавили еще время. Это уже 86 тысяч рабочих часов за время до перехода на пенсию. Значит, надо эти 10 тысяч часов отыграть через уменьшение рабочего дня и рабочей недели. А это дело делается очень просто в коллективных договорах. Просто я имею в виду в смысле права, а в смысле организации, конечно, для этого трудящиеся должны сорганизоваться. И надо сказать, что, скажем, дойдя до забастовки, трудящиеся могут забастовочное положение больше не прекращать, и они могут его держать сколь угодно долго. То есть, скажем, если они сделали частичную забастовку, на 2 часа меньше в день работают, то это, так сказать, такой вид забастовки позволяет им постоянно получать заработную плату, ее улучшать, повышать. И в то же время, значит, пока идет забастовка, он не обязан работать 8 часов, может работать 6. Это же касается и других всяких вариантов, потому что уже как работать будет устанавливать не работодатель, а будет устанавливать забастовочный комитет.
Михаил Васильевич, но при всем уважении, все-таки не могу с вами согласиться. То, что вы предлагаете, все-таки не одно и то же. Потому что, да, работать меньше, чтобы в целом цифры всех рабочих часов были такие же, это хорошая идея. Но люди хотят выходить на пенсию раньше, а не работать какое-то количество часов
меньше. Люди хотят выходить на пенсию раньше, но не хотят соответствующую работу провести. Надо констатировать, что вот эту, так сказать, такой особенно большой борьбы со стороны трудящихся против пенсионной реформы не было. Не было. А раз ее не было, и сейчас против нее нет. Поэтому, значит, это если вам не удается интеграл разрешить сразу, его берут по частям. Поэтому, если у вас не удалось это сделать, значит, они сами попали, трудящиеся России, в такую ситуацию, что они могут эту проблему сейчас решить только так. Если они при этом наберут соответствующий потенциал, они могут поставить вопрос уже об изменении закона. Для того, чтобы поставить вопрос об изменении закона, как вы понимаете, вот этот трудовой кодекс нам не позволяет сделать. Трудовой кодекс позволяет хоть до нуля сократить рабочее время и увеличить зарплату до небес, но на уровне одного предприятия. Поэтому, если это предприятия будут делать массово по всей России, тогда из этого выйдет как раз то, о чем говорят. Потому что закон хочет, не хочет, а он должен будет, хочет, не хочет, должен будет констатировать то, что есть, и то, что уже произойдет в жизни. Если в жизни произойдет, соответственно, уменьшение рабочего времени суммарное, то есть мы дойдем снова до 75 тысяч часов, а не на 86, как сейчас, после вот этой пенсионной реформы, тогда можно предложить как бы некий компромисс, тогда возвращаемся к меньшему возрасту труда. Хотя неизвестно, это может быть и не самое хорошее, потому что у нас получается, что человек, пока трудится, он лишён возможности развиваться. А так он может, если он сокращает рабочее время дневное и недельное, он может развиваться и расширяться. Но у нас есть, скажем, законодательно закрепленные 120 часов сверхурочных в год. Это не соблюдается. Это не соблюдается, надо этого добиваться и соблюдать. Это, на это идут сами рабочие сплошь и рядом. Нельзя обвинять тут только работодателя. Они думают, что они больше выиграют, но, как известно, кто больше работает, меньше получает.
Михаил Васильевич, следующий вопрос, который я хотел вам задать. Понятно, что трудящиеся должны бороться за увеличение своих материальных доходов, но у нас получается ситуация следующая. Заработная плата, если она и растет по той или иной причине, она съедается увеличением цен, которые происходят. Вот каким образом трудящиеся могут бороться за то, чтобы цены в государстве не росли? Ну, здесь я бы сказал, да, ваше предложение.
Трудящиеся должны в коллективных договорах устанавливать, что повышение, ежегодное повышение на, так сказать, такой-то уровень, такой-то процент сверх инфляции. Поэтому тогда им инфляция это будет безразлично. То есть моя зарплата должна повышаться, скажем, ежегодно на 2% сверх инфляции. Инфляция, допустим, 7%, значит 9% повышения зарплаты. Инфляция 2%, значит 4%. То есть надо, чтобы трудящиеся перевели себя в такой режим, на эту инфляцию наплевать. А предложил эту инфляцию делать Джон Мейнард Кейнс, сказал, зачем вам эта, так сказать, борьба внутри предприятий со своими рабочими, давайте мы будем, вы там не боритесь, а мы просто будем повышать цены. И цены отнимают. Ну вот надо здесь сделать такой же контрход, то есть надо везде ставить не просто повышение зарплаты номинальной, и не индексацию. Требование индексации означает требование вернуть уровень зарплаты на уровень прошлого года, а потом опять вниз, а потом опять вернусь. И так мы болтаемся туда-сюда, и никакого движения вперед нет, и улучшения жизни нету. А раз нет улучшения жизни, стагнация. Это вообще смерть для страны. Вот поэтому нужно везде устанавливать в коллективных договорах. Не просто, что у нас есть коллективный договор, а что в коллективном договоре записано, что каждый год повышение заработной платы номинальной на уровень инфляции плюс 2%, или 3%, или 4%, или 5%. Это уже дело самого трудового коллектива.
Но тогда получается, что борьба трудящихся за свои права, она, согласно тому, что вы говорите, она переходит на уровень предприятия. И теоретически, наверное, это правильно, но получается, что она все-таки разрозненная, потому что здесь этот вопрос так решили, здесь вообще никак не решили. Но ведь есть же целые сферы, в которых я, например, не очень могу себе представить вот борьбу в таком виде. Ну, например, не знаю, там, пожарная охрана.
Да, я думаю, что вы совершенно,
медики, вы совершенно учителя.
Правы. Это борьба, эту борьбу должны вести городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие, авангард рабочего класса. Другие это не смогут вести. Вот когда, так сказать, они рабочие, городские, фабрично-заводские вырвутся вперед, тогда будут подтягивать всех остальных. А все остальные должны помогать. Это во-первых. Во-вторых, скажем, как организовывались советы в свое время? Советы — это были органы, забастовочные комитеты выдвигали своих представителей, и территориальные органы составлены из представителей забастовочных комитетов. Они могут договориться и совместную политику вырабатывать, экономическую, по отношению к работодателям. Но если это советы охватывают всю страну и все важнейшие, крупнейшие предприятия, получается уже это власть советов. Но тогда это вопрос политический. Вот эти советы в состоянии требовать изменения, так сказать, государственного устройства. А разрозненные работники не могут. Но если работники ни за что не боролись и нигде никогда не выиграли, и нигде ничего не получили, они не способны бороться за улучшение положения во всей стране. Согласитесь?
Ну, я отчасти согласен с тем, что вы говорите.
То есть, как хотел... считается, что за нас должны бороться только вот, так сказать, эти самые депутаты. Так и депутаты себя по-другому будут вести, когда они будут видеть, так сказать, такой подпор снизу.
Но вы знаете, удивительное дело, когда мы говорим о каких-то требованиях неэкономического характера, наверное, у нас больше единодушия в обществе. Ну, например, отмена единого государственного экзамена, пресловутого ЕГЭ. Большинство людей согласны с этим тезисом. Отмена пенсионной реформы.
Не согласны, но таких требований нету, они никак не представлены, эти требования, ни в чем не выражены. Вот если это требования рабочих в коллективных договорах, они представлены, это локальный нормативный акт, это нормы права. Эти нормы права начинают улучшать положение рабочих. И тогда можно требовать того, чтобы они были установлены для всех одинаковыми. Обратный ход тут не проходит. Ни в чем эти требования не выражаются. Они выражаются в том, что народ плачет. Если коллективно все плачут, это вовсе не требование и не борьба. Вся Россия залита слезами. Вот с этими слезами мы никуда вперед не пойдем.
Вот знаете, Михаил Васильевич, мне сейчас пришел в голову такой тезис. Мне кажется, что большинство наших уважаемых граждан, они же избиратели, находятся в ситуации, когда они желают каких-то изменений, но им очень хочется, чтобы эти изменения сделал кто-то другой.
Да, вот я вот уполномочен, так сказать, ответственно заявить от имени экономической науки, а также от имени, так сказать, марксизма, как тоже, так сказать, науки очень серьезные о классовой борьбе, что если человек не борется вместе со всеми другими, или борется только в одиночку, он проигрывает. В одиночку я тоже никому не советую бороться. Ну, выгонят вас, будете вы безработным. Поэтому надо думать не о том, чтобы вы выскочили и что-то потребовали, и даже разорвали на себе или на другом рубашку, а чтобы вы организовывали свою работу коллективно. Если вы возьмете, скажем, историю профсоюза авиадиспетчеров, вы увидите, как они беззаветно боролись. Почитайте, в интернете это есть. И вы увидите, что у них и очень большой отпуск, и сокращенный рабочий день, и очень высокая зарплата. Если вы возьмете борьбу профсоюза докеров, вот недавно заключили очередной коллективный договор докеры первого контейнерного терминала. Вот там и высокая зарплата, и, соответственно, большой отпуск, и там улучшение жизни по всем параметрам. А эти параметры, они вписываются сами. Потому что у нас такой закон есть. Он есть, закон, трудовой кодекс. Он позволяет в коллективном договоре улучшать все. Но надо это будет потом провести через борьбу, в том числе через стачечную. Если вы это не провели, то вы получили локальный нормативный акт, который действует на предприятии. Если вы эту борьбу поддерживаете, то вы улучшаете, улучшаете, улучшаете. Если вы ее не поддерживаете, значит, ну, вас будут все отбирать. Но мы понимаем, где мы живем. Уже пора осознать, что мы живем сейчас в капиталистической России. Если трудящиеся сами завоевывать не будут, то у них будут отбирать. И понять вполне возможно, в чем интересы работодателя. Он для чего создал фирму? Для того, чтобы, значит, повышать свою прибавочную стоимость. Он вас соберет в кружок, скажет: вот, ну что, или я закрою вашу сейчас эту всю фирму, или давайте мы на 1000 рублей уменьшим вашу зарплату. И сразу он, если их 1000 человек, сразу у него миллион. Сразу миллион, ни за что, сказать, ничего он не сделал. Поэтому если кто-то думает, что, сказать, откуда-то сверху придет повышение жизненного уровня трудящихся, это сейчас исключено.
Михаил Васильевич, спасибо большое за ваше мнение. Дорогие друзья, ну а я хочу всего лишь добавить, что борьба за свои права должна вестись не только на уровне Государственной Думы, каких-то законодательных органов, похода на выборы, что, конечно же, крайне важно, но еще то, о чем говорит Михаил Васильевич, и то, что в нашей стране, к сожалению, сейчас находится в каком-то странном состоянии. Борьба трудовых коллективов за свои права, за улучшение жизни трудящихся. Михаил Васильевич, вы хотели добавить что-то?
Да, я хотел бы добавить, что даже скорее права уже есть эти. Я об этих правах говорил. Надо бороться за свои интересы, используя те права, которые уже завоеваны предыдущей борьбой.
Дорогие друзья, на этом мы поставим точку в очередном выпуске программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым. Прошу под этим роликом писать, кого вы хотели бы пригласить в программу и какой вопрос ему задать. Михаил Васильевич, спасибо.
До свидания.
Вам спасибо. Очень приятно.
Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, ну и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.